Я приглашу вас открыть Евангелие от Матфея. Перед нами сегодня достаточно сложная задача попытаться за час посмотреть, пробежаться по всему этому Евангелию. Я сомневаюсь, что у нас получится, но это не так важно, как то, чтобы мы могли сфокусировать наше внимание на личности Иисуса Христа. Может быть, мы где-то на середине остановимся, и уже будет достаточно. Я хочу, чтобы вы сфокусировались не так на структуре Евангелия, не так на том, чтобы, может быть, даже уловить всеобщую картину, как на сути, как на главном, а именно том, для чего это все написано и какое это отношение имеет ко мне, какое это отношение имеет к вам. Пастор Виталий уже начал эту серию, уже 3 проповеди было, да, у нас? Христос в Бытие, Христос в книге Бытие, в книге Исход и в книге Левит. Вот. Но так как мы с вами читаем нашу Библию одновременно в Ветхом Завете и в Новом, то мне рассудилось, что нам нужно Евангелие Матфея посмотреть следующее, потому что мы его уже сегодня закончили. Вот. И нам, или вчера еще. Вчера, да, и нам надо уже сегодня было начать читать Евангелие Марка. Я думаю, что вы все следите и помните хотя бы, где вы должны быть, даже если вы там не являетесь. Вот. Но мы не можем остаться только в Ветхом Завете и ждать до следующего года. Нам нужно обязательно хотя бы периодически вырваться и посмотреть на... Я даже хотел назвать это не Христос в Евангелии Матфея, а именно Иисус. В Евангелии Матфея. Не просто обещанный Мессия, а конкретный тот, который пришел, Иисус Христос. Итак, мы сфокусируем наше внимание на Иисусе в Евангелии от Матфея. Несколько слов, которые нужно сказать в начале. Я думаю, что мы с вами о слове Евангелие. Мы с вами, наверное, ну, по крайней мере, в нашей церкви, мы очень много, особенно в прошлом, провели времени, размышляя о Евангелии, которое, наверное, больше всего вот в нашем представлении сформировалось посланиями, Павлом, посланием к римлянам, наверное, в особенности. А именно, когда мы слышим слово «Евангелие», то у нас, наверное, у многих чаще всего сразу первое, что возникает, это то, что жертва Иисуса Христа, Его праведность вменяется мне, и я помилован и прощен. Но когда евангелист Матфей, он повествует, он представляет Евангелие, я думаю, что мы понимаем, что это не какое-то другое Евангелие, а это то же самое Евангелие. Если вы откроете в своих Библиях 4 главу, вы увидите здесь, это точка начала служения Иисуса Христа. Здесь написано, с того времени Иисус начал проповедовать, 17 стих, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И немножко ниже, посмотрите, 23 стих: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства». И дальше мы немножко позже вернемся к этому тексту, но я хочу отметить здесь то, что Иисус Христос, Он проповедует Евангелие Царствие Божие, это Царствие Божие, которое, оно, конечно же, осуществляется на небе и осуществляется на земле, осуществляется в Иисусе Христе и осуществится в полной степени в будущем. То есть Евангелие – это не только мое спасение праведностью Христа, а это что-то гораздо шире, что-то гораздо больше. Это все Царство Божие, которое началось вот там, в Бытие, где мы начали. Вот в этой битве между человеком и искушавшим его. И вот здесь мы видим начало того, как Бог разворачивает свое царство, которое приходит в Иисусе Христе. И, конечно же, мы говорим вот об этом гораздо более полном явлении, когда мы говорим о Евангелии. Хотел вам показать одну картинку буквально через минутку. Вы знаете, что Езекииль начинает свое пророчество. В первой главе он говорит о существах, которые они представляют славу Божию. Помните, что эти существа, они там существа, каждое имеет 4 головы, четыре лица, но это точнее головы, и одно человеческое, одна это человеческая, другая как бы тельца, другая как бы льва и другая как бы орла. Это Езекииль описывает это очень сложное такое явление этих небесных существ, которые вот сопровождают Божью славу. Я, говоря о Евангелии, хотел просто сказать об этом здесь, что многие люди, это, я думаю, что нам будет очень интересно, что многие люди, нигде об этом не сказано в Писании, многие люди еще со второго века, они начали думать о четырех Евангелиях вот этими четырьмя лицами. Если можно, Сергей, если бы ты нам включил эту картинку, которая вот здесь. То есть вот такую картинку вы найдете на многих детских библиях, во многих церквах, где многие люди, они думают вот в истории церкви, думали таким образом. Я думаю, что это важно, особенно когда мы говорим о Евангелиях. Мы будем изучать Евангелие сегодня, возможно, в следующие разы. Когда вы увидите что-то подобное, есть сотни вариантов таких картинок, где разные люди думали вот о четырех Евангелиях, вот в этих четырех животных. То есть четыре животные, которые взяты из этого, из этих ангельских существ у Езекииля. Вот, начиная со второго века, многие думали о евангелистах или о Евангелиях, как о четырех свидетельствах Иисусу Христу. Опять, это для того, чтобы, когда вы увидите эту картинку, вы могли понять, что речь идет вот не только о тех животных, которые были у Езекииля, но многие люди в церкви думали о Евангелиях, вот как о полноте свидетельства Иисусу Христу. Я хотел, чтобы мы сейчас с вами посмотрели очень коротко на структуру этого Евангелия. У нас, конечно, очень мало времени. Это самая большая книга в Новом Завете, 28 глав, как и в книге «Деяния апостолов». Очень много информации, и она очень, ну, не так просто представлена. Дух Святой через Матфея записал вот это очень богатое Евангелие, у которого те, кто его изучали глубоко, видят множество разных структур, предлагают, как можно по-разному его рассмотреть. И очень много полезного. Но я хотел, читая многих из них, хотел предложить вам одну, которая будет на PowerPoint сегодня, вы сможете к ней возвращаться. Опять, я не думаю, что она идеальная, но она помогает нам увидеть вот развитие мыслей, как евангелист Матфей представляет. Это, если можно, Сергей, включи нам, пожалуйста. Вот вы можете сейчас всего это не запоминать, но вы увидите здесь, что это будет здесь на протяжении всей проповеди, вы сможете вернуться к этому. Увидите здесь пять проповедей или обращений Иисуса Христа, в которых Он учит. И это, я думаю, очень важное наблюдение, которое, когда мы читаем Евангелие Матфея, чтобы мы могли увидеть вот эту структуру, когда вот это Евангелие записано именно таким образом, где все это Евангелие собрано вокруг вот этих обращений Иисуса Христа, между которыми записано какое-то повествование, какое-то объяснение, какая-то подготовка. Вот, и мы немножко позже сейчас вернемся к этой всей структуре, посмотрим немножко больше на нее. В отличие, конечно, от других Евангелий, допустим, в особенности, я думаю, что вы знаете, что Евангелия Матфея, Марка и Луки, они достаточно сильно похожи друг на друга, есть много схожего. Есть, конечно, свои отличия, но есть много схожего. Евангелие Иоанна, оно очень другое. Если вы посмотрите на то, как они построены, то вы увидите, что вот Евангелие Матфея, мы видим, что Иисус Христос, Он фокусирует свое внимание здесь. Все так описано, что Иисус проводит большую часть времени в Галилее на севере, и затем Он уже появляется к концу своей жизни, к своим страданиям в Иерусалим. Мы увидим это здесь, в этой структуре. В отличие от этого, помните, Евангелист Иоанн, он показывает, как Иисус Христос, Он постоянно ходит между Галилеей, и Он путешествует на юг в Иерусалим, и снова на север, и снова на юг, так, как делал любой еврей, который ходил бы на праздник в поклонение. То есть мы видим, что евангелисты, они с разных сторон описывают. Я думаю, что это одна из, кстати, одна из причин, почему люди рассматривали, говоря вот об этих животных, которых я показал немножко раньше, как вот эти животные, они с разных сторон показывают одно это существо ангельское. Так и многие рассматривают Евангелия, которые все истинны, все представляют буквальную историю Иисуса Христа теми, которые были свидетелями, но представляют ее с разных сторон, представляют со стороны тех наблюдателей, со стороны тех, которые, подобно Луке, которые собирали информацию для того, чтобы она затем досталась нам, перешла к нам через все поколения в церкви. Я хотел сегодня, чтобы мы с вами сфокусировались, как я уже сказал, не на структуре, она важна, чтобы нам попытаться понять, как Матфей здесь, он раскладывает всю эту повесть, и это помогает нам в определении смысла часто. У нас, конечно, для этого сегодня не будет времени, у нас не будет сегодня возможности какие-то отдельные тексты изучать. Я только сегодня буду касаться некоторых текстов, чтобы немножко показать, и мы достаточно бегло пройдем через них. Я хотел сегодня коснуться самого главного, вот того, что является сердцевиной этого Евангелия. То, что вот когда Матфей пишет, когда Дух Святой через Матфея это все записывает, что в разуме Матфея представляется как то, что он хочет донести, как предполагается, скорее всего, он пишет евреям, людям, которые хорошо знали Писание, знали закон, знали о всем том, что случилось вот в этой повести с Иисусом, и он помогает им правильно думать о том, что же случилось. Так самое главное, я предложу вам здесь эти два урока, которые мы затем отследим во всех этих главах. Первое – это то, что в Иисусе исполнение всего Ветхого Завета. Вы можете это записать, можете просто запомнить. Это то, почему пастор Виталий проповедовал вот последние три раза об Иисусе Христе из книги Бытия. И это то, почему нам важно увидеть, что Матфей говорит именно об этом, когда он цитирует множество разных текстов Ветхого Завета для того, чтобы помочь читателю, получателю увидеть в Иисусе Христа. Итак, это первое. Первое то, что я хотел, чтобы увидели в Иисусе исполнение всего Ветхого Завета. И второе, народ Божий – это верующие в Иисуса, а не Израиль. Мы видим здесь то, как Матфей представляет нам то, что народ Божий, Матфей, он из евреев, он пишет евреям, и для них крайне важно. Для нас сейчас сложно понять, почему это все было для них так важно. Но для еврея быть детем Авраама – это то, кто он. Это его идентичность. Это то, что отличает его от всех других людей. Это то, чем он гордится и так далее. То есть дети Авраама, к которым приходит Иисус Христос, сам будучи сыном Авраама, он входит в конфликт с ними, и он помогает им понять, некоторым помогло, некоторым нет. Но и то, что Иисус хочет, чтобы люди увидели, это то, что народ Божий, это не так, как было в Ветхом Завете, те, которые произошли от Авраама, а это все те, которые отреагировали на Иисуса Христа с верой. Вот эти два пункта я хотел, чтобы мы с вами могли отследить в целом ряде историй или обращений Иисуса Христа к народу или к ученикам. Первое – это то, что в Иисусе исполнение всего Ветхого Завета. Второе – то, что народ Божий – это верующий в Иисуса, а не Израиль. Я думаю, братья и сестры, я думаю, вот дети, которые сидят здесь, для нас это очень важно. Это максимально практично. Вот когда мы живем нашу жизнь, когда у нас жизнь полегче или посложнее, когда мы входим в разные сложные периоды, когда нам сложно разобраться зачем происходит то, что происходит в нашей жизни, когда мы теряем фокус, так много всего важного, так много разных важных доктрин, когда мы читаем Библию, нам сложно разобраться. Нам очень важно, чтобы Иисус Христос занял самое центральное место. Это то, о чем говорят апостолы, когда они говорят о том, что мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Если вы начнете Евангелие Матфея, вы можете начать с первой главы, вы увидите, что сразу с первой главы начинаются цитаты. Мы не будем сейчас все из них читать, но множество, первая, вторая, третья глава, множество цитат. Я не буду ставить текстов на PowerPoint, вам нужно быть в вашем тексте или ставите свою Библию, вам легче будет. Вот, хотя я знаю, что многие из вас уже прочитали это Евангелие, нам очень поможет читать Марка, которого вы, возможно, уже начали читать или начнете завтра, понимая то, что мы сегодня с вами увидим в Евангелии от Матфея. Мы видим здесь все эти цитаты, и я буду, проходя по тексту, показывать нам, где это касается вот этого первого пункта, о котором я говорю, что в Иисусе исполнение всего, а где касается второго, что народ Божий – это те, которые поверили в Иисуса, а не те, которые родились от Авраама или произошли от него. Мы видим здесь все пророчества, которые здесь приводит Матфей. Он этим указывает на Иисуса Христа. Здесь их множество. И вы помните, что когда он говорит здесь о том, что, ну, допустим, вот во второй главе, когда он говорит о том, что в Вифлееме произойдет тот, из Вифлеема произойдет вождь, который будет пасти народ мой Израиля. То есть он, Матфей, снова и снова в этих первых главах показывает, вот этот младенец, вот о нем написано. Младенец, о нем написано. Младенец, о нем написано. Мы видим это. И мы видим здесь, я хотел показать вам контраст. Мы говорили немножко об этом с Arrows на нашей последней встрече. Этот важный контраст, который нам нужно заметить, который Матфей закладывает в начале. Когда мы читаем о волхвах, это не просто интересная история. Матфей показывает здесь очень важное. Он начинает эту тему. Есть народ израильский, который не принимает Иисуса Христа. И есть люди, которые очень далеко, которые верой движутся к Нему. Помните, здесь эта история, вторая глава. Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни Ирода, и пришли в Иерусалим волхвы с востока. Из далекой страны люди идут месяцы, язычники, люди, которые как-то получили это откровение, они идут, потому что они верят в то, что там родился царь. И вы помните контраст? Этот контраст с теми, которые говорят царю Ироду, где родился царь. Помните, да? Это их слова здесь. Они, то есть книжники, пятый стих, они говорят Ироду в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И они говорят, цитируют пророка и говорят, что в Вифлееме должен родиться царь. Заметьте вот эту иронию, которую Матфей здесь оставляет, которую он записывает. Люди идут, движутся верой мили, возможно, сотни миль, преодолевают огромные препятствия для того, чтобы прийти и поклониться младенцу. И здесь же люди в Иерусалиме, от Вифлеема совсем недалеко, те, которые евреи, те, у которых пророки, те, которые читают и показывают, куда идти, даже не побежали проверить. Вот это вот начало, вот этого контраста, где он показывает, заметьте, как бы должен у нас напроситься вопрос. Интересно, кто же здесь вот народ Божий, да? Кто здесь тот, который принимает Мессию? Если вы посмотрите третью главу, мы не будем читать всех историй, помните, здесь это развитие, Иисус, младенец, затем мы здесь сразу перепрыгиваем в третьей главе к тому времени, когда Иисус уже взрослый. И здесь начинается служение Иоанна Крестителя в третьей главе. Иоанн Креститель, помните, он в пустыне Иудейской проповедует, приходят к нему разные люди, которые каются, его служение, чтобы указать на Иисуса Христа. Приходят к нему фарисеи, 7 стих, и Иоанн, увидев многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Смотрите, кто идут. Идут самые лучшие евреи. Иоанн Креститель останавливает их и говорит: «Вам нельзя. Вам, вам нельзя креститься, вам нужно пойти принести плод покаяния. И смотрите, что он говорит дальше, очень важные слова эти. «Не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Заметьте, начало вот этой терминологии, где здесь не дети Авраама идут в счет, не те, которые произошли от Авраама, а те, которые покаялись. И для фарисеев это было дико, для тех, кто читали это было странно. Ну как же ж не дети Авраама? Как же ж все эти обетования? И мы, конечно, можем вспомнить то, что уже пастор Виталий проповедовал из Евангелия, из книги «Бытие», помните, где благословение благословятся через Авраама, в нем, в семени его благословятся кто? Не иудеи, а все племена, все семьи земли. И здесь Иоанн Креститель именно об этом говорит, когда он говорит: «Не смотрите на то, что вы от Авраама. Не это то, что важно, а сердце, которое в покаянии перед Богом». Это, кстати, это то, что квалифицирует людей, квалифицирует кого-то для Царства Божьего. Это сердце, которое нище духом. Мы пели эту песню до начала проповеди. Четвертая глава – это начало служения Иисуса Христа. Вначале он, помните, готовится, он принимает крещение, он проходит искушение, и затем мы видим здесь это очень важное описание, когда Матфей описывает начало служения Иисуса Христа. Посмотрите здесь, это 4 глава с 12 стиха. «Услышав, что Иоанн отдан под стражу, это Иоанн Креститель, Иисус удалился в Галилею, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых». Если можно, Сергей, включи нам, пожалуйста, карту здесь. Заметьте, что происходит. Матфей говорит нам о том, что Иисус, он не идет в Иерусалим, он не идет в центр евреев, начиная свое служение. Он поднимается туда, на север, и вот там, вот вы видите, это озеро или море, озеро Генисарецкое или море Тивериады или еще другие названия, которые у него были. Иисус вот там на северном его побережье, он начинает свое служение в Капернауме. Я не взял свой поинтер показать вам, но вот там вот вы видите Галилея, это вот эта красная часть на карте. И здесь цитируется пророчество. Посмотрите, земля Завулонова, земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Посмотрите, Иисус Христос приходит, Он приходит не к евреям. Он приходит, помните, мы читаем в Ветхом Завете о разделении царства. Те, которые были более правы, остались там возле храма в Иудее. Те, которые отпали, поклонялись язычникам, были уведены в плен, перемешались с язычниками. Вот это вот Галилея языческая. И Иисус Христос приходит туда для того, чтобы совершать свое служение. Когда мы с вами каждый день, это очень важно, мы можем думать, какое к нам это отношение имеет. Заметьте, Иисус Христос не пришел врачевать здоровых. Когда вы себя чувствуете очень грешными, когда вы согрешили, когда вы разочаровались в себе, нам очень важно помнить, кому пришел Иисус Христос. Он пришел в Галилею языческую, туда, где люди были без света. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, сидящий в стране, и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Текст, который мы с вами немножко раньше читали, это начало служения Иисуса Христа. Заметьте, как здесь пророки уже об этом говорили раньше. Вот Он, вот Мессия придет, и Он будет служить в Галилее языческой. Иисус Христос идет, делает именно это. Вы можете видеть здесь, мы говорили с вами о том, что Иисус проповедует здесь Евангелие царстве. Иисус приносит язычникам, Он приносит тем, которые они отчуждены от Бога, они не евреи, Он приносит им царство. Следующее, то, что мы видим здесь, это очень важно, что служение Иисуса Христа, как и было сказано о Мессии, как и было сказано о Христе, оно снова и снова здесь описано Матфеем как то, в котором есть два элемента – проповедь и исцеление, чудотворение. Вы можете увидеть здесь это в 23 стихе. «Ходил Иисус по всей Галилее». Вот что Он делает. «Уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Этим самым Он исполняет все те пророчества, которые были о Нем, а особенно у пророка Исаии, который говорит о том, который Евангелие принесет бедным и который будет исцелять всякую болезнь в людях. Здесь Иисус, Он все это вбирает в Себя, все эти пророчества о Нем, они сходятся вот в этом одном человеке, который делает это снова и снова, и Евангелист Матфей, он будет еще несколько раз говорить об Иисусе Христе, как о том, который проповедует Евангелие Царства и исцеляет всякую болезнь в людях. И перечисляется, посмотрите, 24 стих. «Прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых, различными болезнями, припадками, бесноватых и лунатиков, и расслабленных, и он исцелил их». Если вы помните, первоначально Израиль должен был быть тем местом, куда все народы земли должны были устремиться. Помните, во Второзаконии много раз сказано, Моисей говорит, что все народы вокруг скажут, ну у кого же есть еще такой Бог, как не у вас? Какой другой народ есть не такой, как вы, Израиль? И все будут идти к вам, будут идти к вашему Богу. И мы помним, есть некоторые показания на это, когда, помните, царица Савская, она идет к Соломону, вот люди, которые от конца земли идут для того, чтобы посмотреть ту мудрость, которую Бог дал людям в Израиле. И вот здесь Матфей показывает, вот теперь все потекли в Израиль, вот теперь все обращаются к Богу Израиля. Посмотрите, он здесь перечисляет все эти языческие регионы вокруг, он перечисляет власть Иисуса Христа над всеми болезнями, и 25 стих, следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана. Знаете, зачем все это Матфей нам пишет? Чтобы, читая числа, Левит, Второзаконие и последующие книги, мы могли увидеть, вот Израиль должен был сделать вот это. Вот это то, что у них не получилось. Это был замысел, и Иисус Христос, это тот, который в себе исполняет все то, что должно было исполниться раньше. Как должно? Оно указывало на Иисуса Христа. Пятая глава, я думаю, что всем нам известно. Я уже вижу, что мы с вами не пробежим через все послание, но, как я уже сказал вначале, это не так страшно. Если мы дойдем до 12 главы, я думаю, будет достаточно. Пятая глава, шестая глава, седьмая глава. Я думаю, что все вы помните, это Нагорная проповедь. Это то, когда Иисус, Он поднимается на гору, садится и Он учит. Здесь мы можем, конечно, мы можем увидеть много разных параллелей, которые мы не можем о них говорить очень так сильно, строго, но мы видим эти параллели, когда Моисей на горе дает закон народу израильскому. И Иисус, очень часто мы видим, он поднимается на гору, и он дает закон царства. Моисей, он в пустыне кормит, помните, народ израильский. И Иисус, он в пустыне кормит народ. Помните, когда он умножает хлебы. То есть мы видим многие вот эти образы, которые перекликаются, которые указывают на Иисуса Христа, который в полноте, который больше всех, который больше Моисея. Мы увидим несколько этих элементов, но здесь Иисус Христос поднимается на гору, и он начинает учить людей. И здесь очень важно нам увидеть вот то, что мнение Иисуса Христа о себе. Иисус Христос не просто пришел исполнить то, что дал Моисей. Посмотрите здесь, 5 глава 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И у нас может сложиться впечатление, что Иисус Христос пришел исполнить вот то, что дал Моисей, и подчиниться закону Моисеева. Но это не полная картина. И Иисус Христос больше Моисея. И Иисус Христос, Он показывает на то, что Он полнота, Он больше Моисея, Он полнота, и Он здесь начинает кое-где исправлять Моисея, а точнее, то, как люди привыкли думать о Моисее. Так как народ израильский, в народе израильском произошло много искривлений, когда, помните, они говорят, а Моисей дал нам разводное письмо, позволил разводиться с женами. Иисус говорит, Моисей дал, а я говорю вам, что вначале не было так. Заметьте, Иисус Христос говорит, Моисей говорил так, а я говорю вот так. Никакой пророк до Иисуса Христа, ни один, не позволял себе таких слов. Каждый пророк, который приходил, говорил, так говорит Господь. Вернитесь к путям, о которых вы слышали от Моисея. Так говорит Господь, вернитесь к Тора. Иисус Христос говорит, вы слышали, что написано? А я говорю вам. Заметьте, меняется тон. Иисус Христос приходит, и Он говорит, не зря люди удивлялись, потому что Он говорил, как власть имеющий, потому что Он так и говорил, потому что у Него была власть, потому что закон Моисея Он дал Моисею, как Бог. И это очень важно нам увидеть, что Иисус Христос, заметьте, когда Он начинает пятую главу, Он говорит, блаженны вы, вот эти девять здесь перечислений блаженств. Заметьте, Он берет на Себя это право, Он говорит, я вам скажу, кто блажен. Я дам вам определение в Моем Царстве. На земле есть свои правила блаженства. Иисус Христос говорит, мы таких слов, вот в такой точности, конечно, мы не читаем нигде. Это уникальное учение Иисуса Христа, которое мы, конечно, можем увидеть сердцевину Его и у пророков. Но Иисус Христос, заметьте, Он берет на Себя этот авторитет, чтобы учить, как Тот, Который устанавливает. Он продолжает откровение Божие людям. Иисус Христос, Матфей очень-очень сильно постарался, если сказать человеческим языком, Дух Святой сделал это совершенным, представил Иисуса Христа как абсолютно уникального человека, который единственный может сказать то, что Он здесь говорит. Посмотрите, как я здесь уже говорил, 17 стих 5 главы. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Он здесь говорит о том, что все Писание будет исполнено. Заметьте, Иисус Христос, Он этим говорит не только то, что Моисей сказал, а я исполнил. Мы видим, как это противоречие будет вступать в силу, когда фарисеи будут им говорить, подожди, суббота, что ж ты делаешь? И Иисус им скажет, я господин и субботы. Но Иисус Христос, Он здесь показывает, что закон, здесь исполнение имеет гораздо больший смысл, чем только то, что Иисус Христос должен выполнить закон. Весь закон находит полноту в Иисусе Христе. Посмотрите, 21 стих, вы слышали, что сказано древним, не убей, кто убьет, подлежит суду. А я говорю вам, всякий, кто гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. И вы помните, закон говорит, а я говорю вам. И Иисус снова показывает, что закон должен был касаться сердца. Ни внешних действий, ни убийства или прелюбодеяния, а сердце, из которого исходят убийства и прелюбодеяния. И Иисус Христос говорит, вы читаете так, а я говорю вам, не противореча закону, но дополняя, углубляя, показывая более высокий стандарт. Посмотрите конец Нагорной проповеди, 7 глава. К сожалению, у нас нет возможности сейчас вот в данном контексте рассматривать всю эту проповедь. 7 глава, вы помните, заканчивается она на некоторых притчах Иисуса Христа, которые Он приводит для того, чтобы проиллюстрировать отношение слушающих к Нему, к Его словам. Посмотрите, Иисус Христос не говорит: «Моисей написал, и пророки написали, и если вы исполните их слова, вот тогда вы будете блаженны». Вы помните первый псалом, в котором написано: «Блажен муж, который, помните, он в законе Господа, в законе Господа воля его, о законе он размышляет день и ночь, и в этом его блаженство». Иисус Христос говорит здесь о своих словах. Он приходит как тот, который представляет царство, и он говорит, посмотрите, 24 стих: «Всякого, кто слушает слова мои эти, я изложил вам сейчас правила царства. Всякий, кто слушает слова мои эти, уподоблю человеку благоразумному». Заметьте, Иисус Христос говорит: в моих словах, вот то, что я говорю, это мудрость. «Всякий, кто будет относиться к словам моим правильно, будет человеку подобному, который построил дом на камне. И наоборот, тот, который к словам моим относится небрежно, который не исполняет их, тот будет подобен человеку, построившему дом на песке». Заметьте снова авторитет Иисуса Христа. Восьмая глава. Иисус сходит с горы, множество народа за Ним идут. И здесь восьмая, девятая глава, как здесь увидите на этом, на экране перед вами, это чудеса Иисуса Христа. То есть идет учение, теперь идут чудеса. Он учит, и Он творит чудеса, как мы прочитали в 4 главе. Это Его миссия, это Его служение. Очень интересная история, которая снова здесь, она показывает нам, заметьте, Иисус Христос, первое, о чем мы говорили, первый принцип, который я хотел, чтобы вы могли снова и снова отмечать для себя, это то, что Иисус Христос – это исполнение всех Писаний. Это исполнение всего того, что мы изучаем в Ветхом Завете. Всего. И второе, то, что люди, которые народ Божий, это те, которые приняли Иисуса Христа верой, подобно волхвам. Здесь мы видим еще один пример. Вы помните эту историю сотника, у которого слуга его был болен? 6 стих говорит нам, Господи, а это слова сотника: «Господи, слуга мой лежит дома парализованный и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». И затем помните этот разговор, я не буду весь читать. Сотник говорит: «Господи, не надо идти, ты просто скажи слово». И вы помните реакцию Иисуса Христа, и здесь очень важные Его слова. Посмотрите, когда после того, что сказал сотник, 10 стих, услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Заметьте контраст. Язычник, римский солдат, сравнивается с людьми в Израиле. «Не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Заметьте, вот это вот очень важная составляющая Евангелия Матфея, когда он показывает снова и снова, кто такие верующие, кто такие ученики Иисуса Христа, кто люди царства. Не дети Авраама, а придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом. Помните обетование Аврааму, Исааку и Иакову? Вот здесь они все воплощаются. То есть в Иисусе Христе мы видим воплощение этого, и люди, сотник в данном случае, он слышит, что он входит в Царствие Божие по причине своей веры. Тогда, когда израильтяне, те, которые дети Авраама, они извергаются вон. Восьмая глава, девятая глава – это удивительные все чудеса Иисуса Христа. Нам нужно отметить, просто очень коротко, что в истории человечества никогда не было так много чудес, явленных одним человеком. Мы видим немного чудес. Мы видим группу чудес, когда во время исхода, во время вот Моисея в пустыне, чудеса, которые делаются там, там их было достаточно много. Но если вы прочитаете внимательно все, что описано об Иисусе Христе, это несравненно. И сила, которая исходит из самого Иисуса Христа, в отличие от Моисея. Мы видим чудеса, которые творили разные пророки. Кто-то больше, кто-то меньше, немножко, наверное, больше выделяются Илия и Елисей, чем другие, чем Самуил. Но столько, сколько творит чудес Иисус Христос, которые не все записаны. Помните, евангелист Иоанн говорит, много других чудес сотворил Иисус Христос, о которых мы не записали здесь. Это все указывает на единственного человека, который пришел, который сам своей силой творит эти чудеса. Для нас это важно. Каждый день, когда нам сложно, когда мы нуждаемся в силе, когда мы чувствуем себя далеко от Бога, возможно, нам нужно всегда помнить Царство Иисуса Христа и на каких правилах оно функционирует. Заметьте, оно не функционирует на законе, оно не функционирует на принципах тех, которые были строгими фарисеями. Оно функционирует по вере, как продемонстрировано здесь в этом тексте сотником. Все эти другие чудеса, которые у нас здесь есть. 11 глава. Мы с вами не так давно читали эти тексты, когда у нас было крещение из 11 главы. Здесь в 11 главе мы видим этот разговор Иисуса с учениками Иоанна Крестителя, который посылает из тюрьмы, чтобы спросить, ты ли тот? Заметьте, Матфей очень сильно, он снова и снова и снова бьет в эту точку. Кто такой Иисус Христос? Это тот, который исполняет в себе все обетования, весь Ветхий Завет, прямыми обетованиями и прообразами. Все исполняется в нем. И здесь Иисус Христос говорит, помните этим ученикам Иоанна, пойдите и скажите. 4 стих. «Скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Блажен, точнее, нищим благовествуют Евангелие. Это прямая цитата или немножко перефразированная цитата из пророка Исаии. «Блажен, кто не соблазнится о мне». Вы помните хорошо, наверное, конец этой главы, наверное, один из хорошо известных текстов, для нас это слова Иисуса Христа. «Придите ко мне», 28 стих этой главы. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Послушайте еще раз эти слова. Иисус Христос не говорит «Придите к моему Отцу». Представьте себе вот находиться там и видеть воочию, как Иоанн говорит, видеть, чувствовать, слышать этого человека и этот человек, Иисус Христос, говорит, придите ко мне. Не к закону Моисея, который очень важен, не к Отцу Он призывает, конечно же, к Отцу, но через Себя, придите ко мне. Эти слова касаются каждого из нас не только один раз, когда нам нужно было прийти к Иисусу Христу и покаяться, а каждый день. У нас с вами, нам нужен покой каждый день, правда? Каждый день нам нужен покой, потому что у нас что-то не получилось. Или у нас что-то получилось, и мы уже думаем, что в этом можно найти покой. Чаще, конечно, у нас не получается. Иисус Христос снова говорит, придите ко мне, все обремененные, все, кому сложно. Я уверен, что сегодня здесь есть много людей, кому сложно. Кому очень сложно. И никто другой из людей не может вашу боль пережить или понять. И, наверное, каждому из нас по-своему сложно. И нам важно сегодня слышать слова Иисуса Христа всем ученикам, конечно же, звучащим тем, которые слышат Его там, но которые простираются в века, ко всем ученикам и к нам сегодня. «Придите ко мне». Это не одноразовое приглашение. Пришли один раз, успокоились и все. Нет, это повторяющиеся снова и снова, мы верой припадаем к Нему, потому что в Иисусе Христе все. В Иисусе Христе будет и, в конце концов, исцеление всех наших болезней. В Иисусе Христе есть ежедневное прощение наших грехов. Все обетования, которые касаются нас, они в Нем. И, конечно же, все то, что исполнится в вечности, в Иисусе Христе. Двенадцатая глава, поворотная глава, я поэтому упомянул ее раньше. Поворотная глава в Евангелии Матфея. Все до этого представляется служение Иисуса Христа, Его успех, что Он делает. Двенадцатая глава показывает нам яркое противостояние евреев, фарисеев, книжников, всей этой группы людей, всей организованной религии евреев против Иисуса Христа. Помните, здесь начинается это со спора, который, когда фарисеи увидели, второй стих, они увидели, что ученики, они срывали колосья и ели их в субботу. Начинается разговор с Иисусом про субботу. Опять у нас нет времени сейчас все это читать. Заметьте, что Иисус Христос говорит им. Послушайте внимательно. Иисус Христос говорит им: не читали ли в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Он приводит им хороший аргумент из Ветхого Завета. Но самое важное, на что я хочу в этом тексте обратить ваше внимание, посмотрите в 6 стихе. Говорю вам, что здесь, вот там, где Он стоит, с вами говорит тот, кто больше храма. Я хочу, чтобы мы с вами услышали эти слова. Немножко дальше, в этой же главе, посмотрите, 12 глава, 42 стих. «Царица Южная восстанет на суд, с родом этим осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона, и вот здесь больше Соломона». Смотрите, Иисус Христос, Он абсолютно не стесняется представить Себя тем, кем Он является. Он представляет реальность Вселенной. Он самый, если так можно сказать, самолюбивый человек, потому что только он может на это претендовать. Это единственный, который думает о себе правильно. Это единственный, которому каждый человек, приближаясь к нему, должен увидеть, что нужно очень быстро упасть. On your face. Когда фарисеи приходят и начинают, смотрите, они видели все чудеса, они слышали, они видят уже исцеленных, хромых, слепых, одержимых, тысячи уже к этому времени. Но подобно фараону, они же ожесточены, и они говорят, они с ним начинают спорить насчет субботы. Им нужно было положить руку на уста и сказать: «Господи, объясни нам субботу тогда». Нам, кстати, это нормально, если мы что-то не понимаем. Если мы не понимаем какие-то слова Иисуса Христа, это вполне нормально. Нам нужно много-много изучать и много откровения от Духа Святого, чтобы понять все, что Иисус Христос говорит. Важно не то, чтобы мы поняли каждое слово Иисуса Христа, а реакция нашего сердца на Иисуса Христа каждый день. Иисус Христос говорит: вот здесь тот, который больше храма. Представьте, что это значит для еврея. Храм – это было место, в котором Бог Авраама, Исаака, Иакова, начиная со скинии, затем с храма Соломонова, открывал себя и общался с людьми на очень строгих условиях. Иисус Христос приходит, и Он говорит: общение с Богом теперь происходит не в храме. Помните, слава Божия покинула храм. Общение Бога с людьми теперь происходит вот здесь, в Иисусе Христе. Здесь больше храма. Это удивительнейшие слова, которые Иисус Христос говорит о себе, которые должны заставить нас трепетать. Когда мы думаем об Иисусе Христе, это лучше Адама, лучше Авраама, лучше храма, лучше Соломона, лучше всего того. Понятно почему. И фарисеи набираются наглости, дерзости, еще какие-то должны быть другие слова, которых я не могу сейчас найти, для того, чтобы они, когда он говорит эти слова, они входят с ним в дальнейший спор. Помните, он приходит в синагогу, опять речь идет о субботе, человек, у которого была больная рука. И Иисус Христос им говорит: вы что-то не поняли, фарисеи. И он обращает их к сердцу Бога, которое выражено в пророках. Посмотрите, здесь же в этой главе. Он говорит: вы не знаете, в 7 стихе написано, что значит «милости хочу, а не жертвы». Да, жертвы очень важны. Жертвы играли свою роль, но вы не поняли сердца Божьего. Милости хочу. Суббота дана была для того, чтобы поклоняться Богу, а не для того, чтобы использовать ее как-то для себя. Заметьте, фарисеи, они совершенно не заботятся о сути закона, который очень дорог Иисусу Христу, а они оставили форму и еще добавили к ней другие формы. Когда Иисус Христос в присутствии фарисеев исцеляет человека в синагоге в субботу, представьте вот это противостояние себе, пришел тот человек, пришел Мессия, который является исполнением всего Ветхого Завета, находится в Галилее, в этой убогой синагоге. Фарисеи спорят с ним, и он исцеляет этого человека. Они выходят, посмотрите, 14 стих, фарисеи, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его, и Иисус удалился оттуда. Вот здесь начало, вот в этом Евангелии, в этой повести, начало такого сильного противостояния набирает силу вот с этой точки. Люди против Бога. Как я уже сказал здесь, посмотрите, когда Иисус Христос говорит, продолжаются споры. Здесь фарисеи, помните, они хулят Духа Святого, Иисус Христос говорит с ними об этом. И 38 стих этой главы. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Братья и сестры, когда мы читаем вот эти Евангелия, нам нужно войти в эти истории. Нам нужно, прочитав вот этот стих, удивиться жуткому жестокосердию. Люди, которые видят, которые вот они видели, как рука из деревянной стала живой. У нас нет времени перечислить всех чудес, их было так много. И представьте, сколько о них говорили. И они приходят и говорят: «Учитель, хотим видеть знамение». Если бы любой другой человек обладал силой Иисуса Христа, молнии с неба бы упали на тот момент. Иисус Христос, помните, отвечает им, что знамения Ионы для вас будет достаточно. Когда Иисус Христос говорит здесь, что я здесь, вот, я больше Соломона. Смотрите, у Соломона была мудрость, помните, сверхъестественная мудрость, которой дивились все люди, приходили издалека. Иисус Христос говорит: царица Савская восстанет против фарисеев, будет судиться с вами. Она шла посмотреть Соломона, и вот здесь я, больше Соломона. Как часто мы с вами слушаем слова Иисуса Христа, и вот мы их слушаем именно так, что вот здесь есть глубина, совершенство, которое далеко от Соломона, совершенней Соломона. Чтобы это вызывало в нас трепет от того, кем являлся на самом деле Иисус Христос. В конце этой главы, помните, когда Иисус Христос говорит о том, как хулят Его эти фарисеи, дальше Он, заметьте, Его отвергает Израиль. О Нем говорят как одержимом. Он изгоняет бесов силой князя бесовского. И тогда, помните, здесь приходят его родственники. Иисусу говорят, 47 стих, «Некто сказал ему, вот мать твоя, братья твои стоят вне, желая говорить с тобой». Помните, они пришли взять его, потому что там уже говорили, что он уже, наверное, не в своем уме. Заметьте, что Иисус Христос говорит о людях, которые в Его Царстве. Вот. «Кто мать моя, кто братья мои?» Указав рукой свои на учеников своих, сказал, «Вот мать моя, братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот меня брат и сестра и матерь». Продолжение той же темы. Не евреи, не дети Авраама, а вот кто. Те, которые последовали, те, которые уверовали, те, которые исполняют волю Отца моего, вот те, которые будут в Царстве Его. Вот это мои, это моя мать и это мои родственники. Это те, которые мне семья. Мы вынуждены остановиться. Я только коротко хочу сказать здесь несколько слов о притчах, которые последуют здесь. И несколько еще текстов хочу прочитать здесь. Притчи, которые следуют в 13 главе. Помните, притча о сеятеле, притча о горчичном зерне, о плевелах. Это притчи, которые мы можем с вами понять. Это не то, что должно было быть понятно людям. Это реакция Иисуса Христа на отвержение Израиля, отвержение Его. Израиль отверг Его в 12 главе, и здесь меняется стиль проповеди Иисуса Христа. Раньше Иисус Христос говорил так, что всем было понятно. 5, 6, 7 глава, другие главы. Здесь меняется, и посмотрите, в 10 стихе приходят ученики и говорят, для чего ты говоришь им притчами? И затем и снова, видимо, они приходят, говорят, он у них спрашивает, вы поняли притчу? Нет. Это ученики. Это те, которые ходят за ним, не понимают. Он у них спрашивает, вы поняли притчи? Немножко позже, в одном месте здесь, 51 стих, спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Но по контексту мы видим, что они совершенно не понимают, о чем идет речь. И Иисус объясняет, почему это. Посмотрите 11 стих 13 главы. «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не умеет, у того отнимется и то, что имеет». Те, которые приняли Иисуса Христа. Иисус говорит, я с вами продолжаю говорить, я вам объясню. Те, которые отвергли Иисуса Христа, им в притчах. Ничего они не поймут. Он дальше немножко объясняет это, ссылаясь на некоторые пророчества. Народ, конечно же, не понимал то, о чем Иисус Христос говорил. Заметьте, Иисус Христос реагирует на отвержение. Это тоже касается нас с вами. Вот здесь, я знаю, что здесь сидят очень разные люди. Возможно, вы слышали об Иисусе Христе очень много. И вы снова и снова Иисуса Христа куда-то откладываете, задвигаете в какой-то далекий ящик. Иисус Христос не касается вас лично. Иисус Христос не для вас. Будьте очень осторожны. Будьте предупреждены, что приходит время, когда слова Иисуса Христа становятся менее понятными. Когда все становится очень привычно. Когда, откладывая и отвергая Его Слово, мы остаемся неверующие, то есть не мы, а неверующие, остаются вне Иисуса Христа. Когда Иисус Христос говорил к людям, которые были вокруг Него, Он требовал реакции на Него. Я хочу, чтобы сегодня вот каждый из вас здесь, который сидит, чтобы вы могли еще раз подумайте об Иисусе Христе, который сегодня, Он сегодня настойчиво ожидает, можно сказать, требует реакции от вас, реакции от каждого из нас, реакции или реакция поклонения, принятия, понимая то, кто Он, и мы становимся членами Его семьи, мы те, которые по верой становимся Его народом, Или же мы, подобно со всеми другими детьми Авраама, которые не уверовали, мы извержены, мы вне царства. Это сегодня важно слышать, я думаю, всем молодым и даже детям очень важно сегодня это слышать. Дети это уже могут понимать достаточно рано, что на Иисуса Христа нужна регулярная реакция. Я хочу обратить ваше внимание только еще на один текст. 15 глава, перед тем, как мы помолимся, 15 глава, 28 стих. Иисус Христос после встречи здесь, бесед с фарисеями, Он уходит еще дальше Галилеи. Если можно, Сергей, вернуть нас к карте, которая у нас была здесь. Вы можете увидеть вот эта желтая часть, которая еще севернее, область Тира и Сидона, туда вот дальше к Средиземному морю на север. Иисус Христос, Он, посмотрите, 21 стих говорит, Он удалился в страны Тирские и Сидонские. Там встречается Ему женщина-хананеянка. Заметьте, Матфей снова показывает нам, какая женщина. Не самая благочестивая женщина. И даже не самарянка, а хананеянка. Вы помните, что она идет и кричит, она просит милости. Обратите внимание здесь, вот это одна из это замечательный портрет из Евангелия Матфея того, кем является Иисус Христос и какая на Него реакция. Посмотрите, женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, не еврейка, не из Иерусалима, возможно, не видевшая, не слышавшая Его учения, она услышала достаточно, чтобы сказать следующие слова: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Она знает, что это сын Давидов, это тоже уже много значит, и она вопит о милости. Но он отвечал ей, не отвечал ей ни слова. Ученики его приступили, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И она, подойдя, кланяясь ему и говорила: «Господи, помоги мне». Иисус Христос – это тот, кому можно поклониться, единственный. «Помоги мне». Это должны быть наши слова каждый день. «Господи, помоги мне». К Иисусу Христу. «Господи, помоги мне». Он же сказал ей в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Я не думаю, что Иисус Христос здесь, Он пренебрегает женщиной. Но исходя из того, что мы видим об Иисусе, Он здесь приглашая ее выразить свою реакцию веры, что она и делает. Иисус Христос не всегда делает нам то, что сразу, вот прям сразу, на. И иногда Он усложняет нашу жизнь для того, чтобы мы поверили, для того, чтобы мы больше веры выразили. Посмотрите, ее реакция: «Так, Господи, нехорошо, то есть бросить псам мне». «Да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «У женщины велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Хананеянка абсолютно недостойна ни по каким стандартам, с ней говорить не надо было по еврейским стандартам. Заметьте отношение Иисуса Христа, Он видит в этой женщине веру. Она узнает, кто Он, Сын Давидов, Господь, она поклоняется Ему, она знает, что у Него сила, она верит в Него, она это исповедует, и она готова на все условия. Вот это вот ученица в Царстве Небесном, в которой нам с вами нужно учиться. Я хотел бы, чтобы мы могли с вами помолиться сейчас. Помолиться, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы не успели дойти до всего того, что происходит дальше. Вы знаете, к чему Матфей приходит, вы недавно прочитали. Иисус Христос, Он умер, Он заплатил за нас, Он отдал жизнь, Он воскрес. И вот это Евангелие, с которым Он посылает Своих учеников по всему лицу земли. И нам сегодня нужно проверить, вот Евангелие Матфея это пища для нас на каждый день. Как Иисус Христос сказал, не Моисей кормил вас в пустыне, а Я хлеб, Я вас пришел кормить. Вот это то, что мы читаем, Евангелие Матфея, и теперь Евангелие Марка, это для нас пища на каждый день. Увидеть то, кем является Иисус Христос, это исполнение всего, всего, к чему вело человечество, всего Ветхого Завета. Исполнение, которое должно вести нас к удивлению, восхищению и поклонению. И это реакция, которая должна снова и снова ставить нас в положение учеников Иисуса Христа в Его Царстве. Те, которые снова и снова ассоциируют себя с учениками Иисуса Христа. Те, которые живут верой, припадают к Нему и ожидают Его действия в нашей жизни. Помолимся.